Здравствуйте, меня зовут Петр Мазаев. Я глава отделения теории истории мировой культуры гимназии 1505 и основатель и куратор лаборатории культурных проектов. Ребята из Level One попросили меня сделать лекцию, такую единичную лекцию про 2012 год. Прежде чем мы начнем, я как всегда это напоминаю, но я должен здесь напомнить, что, безусловно, это выступление носит такой характер TED-а от исторической науки. Поэтому у нас нет задачи сделать все абсолютно идеально с точки зрения исторической науки. Безусловно, профессиональный историк найдет к чему придраться, найдет какие-то дополнительные версии, предложит какие-то самостоятельные, но формат такой лекции не позволяет нам вдаваться в очень большие подробности, хотя мы иногда все равно будем вынуждены это делать. Безусловно, если здесь есть профессиональные историки, которые ждут очень глубокого исторического повествования о войне 12-го года, изыдите, как оглашенные в храме во время службы. Итак, давайте начнем. Прежде чем разбираться с войной 12-го года, нужно понять, что война 12-го года – это одна из войн длинной череды европейских войн 19 века. После революции, Великой Французской революции 1789 года, дальше произойдет несколько таких больших политических пертурбаций, которые приведут сначала к войнам против Франции, потом французским революционным войнам. И все это время, да, в каждой из этих войн будет принимать участие довольно широкая коалиция стран. Собственно, в момент Великой Французской революции и последующих войн разрушится старый мир. Система, которая считала раньше, называлась Вестфальская система международных отношений. Вот она потерпит абсолютный крах в годы этих революционных войн конца 18-го, начала 19 века. И будет, да, на основе вот этой, на руинах этой Вестфальской системы, будет рождаться новая Венская система международных отношений, о которой мы поговорим в самом конце. Рождаться она будет очень тяжело, в очень больших муках, но вы сами подумайте, что с 1789 года и до 1815 года Европа будет бесконечно воевать. Почти 25 лет, четверть века будут идти бесконечные войны. Они будут затухать, возникать вновь. На этом будут действительно, это будет громадный катаклизм, да, европейского масштаба, который для Европы будет очень-очень тяжело переносим. Собственно, все начнется с того, что Франция, да, французская республика к этому моменту, отогнав от своих границ своих больших политических противников, начнет пытаться экспортировать свою революцию дальше за пределы Франции. И начнется все, конечно, еще с итальянского и египетского похода Наполеона. Ну, не только Наполеона, вообще, да, французской армии. Тут очень интересно, что каждый раз, когда французские войска будут приходить в какую-нибудь страну, они будут стараться там установить республику. С Италией будет довольно смешно, потому что каждый раз, когда французы приходят в Италию, там устанавливается там серия республик. А потом в эту Италию приходят, например, русские во главе с Суворовым, и обратно все республики превращаются в монархии. Потом через некоторое время, да, Наполеон вновь приходит в Италию, и все опять начинает превращаться, да, в какие-то республики. В конце концов, королевство. На этой карте, которая у меня за спиной, не обращайте внимания на то, что она украинская, наши украинские друзья умеют делать очень хорошие карты. Они, к счастью, научились переделывать советские карты из атласа офицера, которые раньше публиковались в нашем сборнике для школьных карт, и которым очень тяжело разобраться, если вы не военные офицеры, вы не хотите захватывать Европу. Да, они научились переделывать во что-то более вменяемое, где такие разноцветными милыми цветами, да, обозначены самые ключевые события. Это, собственно, вот одна из таких карт. Франция на протяжении вот этого периода с 1789 года несколько раз выходила за свои пределы, но в разные стороны. В итоге, уже когда Франция сложится империя, в 1804 году Наполеон Бонапарт провозгласит себя императором, Франция начнет настоящую серию завоевательных имперских походов, и первым достанется австрийцам. Вернее, вообще немцам. Я напоминаю, что в центре Европы существует вот там, где вот то, что синим обведено, да, это Рейнский союз. Собственно, вот на территории Европы до 1806 года существует государство, которое называется Священная Римская империя германской нации. Это громадное государство в центре Европы, состоящее из множества мелких герцогств посреди. И, собственно, одна из ключевых задач Наполеона, и пропагандистских в том числе, захватить это, вот эту территорию. Почему? Дело в том, что не место двум империям на территории Европы. А ведь Наполеон себя провозглашает императором тоже в Риме. И он тоже себя мнит одновременно и потомком римских императоров, и в то же время потомком Карла Великого. А что такое эта Священная Римская империя, германская нация, как ни один из потомков, собственно, государства империи Карла Великого? Поэтому политический проект, например, понятен. Надо все это вернуть в лоно законной империи. Единственная законная империя – это, конечно же, его. Соответственно, в 1605 году Наполеон отправляется, пересекает границу Французской империи того времени и вторгается на территорию уже Священной Римской империи. Формально императорами Священной Римской империи германской нации являются Габсбурги, австрийские Габсбурги. Они, собственно, и являются как бы главами этого не вполне существующего государства. Поэтому именно они выходят в первую очередь на бой и противостоят Наполеону. Вместе с ними в коалиции участвуют, ну, как всегда это бывает, англичане, которые, собственно, очень удобно устроились на своем острове и особенно большого количества сухопутных операций не производят, так по большей части морские. И Российская империя, да, присоединяется к Австрии. И вот Австрийская империя, Российская империя и Англия борются с Францией. У Англии успехи довольно значительные. Англичане разгромили французский флот. Вообще эта история с французским флотом, она какая-то совершенно удивительная. Французам ужасно не везет. Их флот в 18-19 веке вечно кто-нибудь доразгромит. Сначала русские у Корфу, потом англичане у Трафальгара, да, в 1605 году, потом кто-нибудь еще. И, в общем, этот флот будет постоянно-постоянно исчезать, куда-нибудь деваться, тонуть. И надо будет отстраивать этот флот заново. Для Наполеона тот факт, что англичане разгромили его флот у Трафальгара в этот момент, это большая трагедия, потому что вообще-то Наполеон очень рассчитывал на этот флот. Он рассчитывал, что с помощью этого флота он высадит свои войска, в частности, на территории Англии. Потому что Англия мыслилась Наполеоном одним из главных, ключевых противников в той Европе. Но основные силы Наполеона пока направлены против Австрийской империи. Греки терпят поражение за поражением, сначала под Ульмом, да, вот там вот в центре первое сражение. Потом Наполеон проходит через Мюнхен, приходит на территорию Австрийской империи, берет Вену, австрияки все пятятся. Куда они пятятся? Они пятятся к подступающим русским войскам, которые идут, понятно, с востока. И вот там, около деревни, около не деревни, небольшого городка Аустерлиц, они соединяются, это рядом с нынешним чешским Брно. И там они решают дать итоговое сражение Наполеону. Ну, естественно, мы все хорошо помним про Аустерлиц, благодаря первому тому «Войны и мира», где там голубое небо над головой князя Андрея. Все это мы хорошо помним. Сражение закончилось абсолютным разгромом. Битва эта называется «Битва трех императоров». И самое интересное в этой битве то, что австрийские и русские войска были лучше подготовлены, занимали лучшую позицию, их численно было больше, и Наполеон их разгромил. Разгромил так, что в какой-то момент почти захватил в плен императора Александра I. И это была совершенно страшная трагедия. Австрияки тут же капитулировали, были вынуждены подписывать мир. Русские войска откатывались к восточным границам. В арьергарде, то есть в конце русской армии, будет идти Багратион. Он будет отступать с боями, не давая французской армии близко подойти к основной части войска. Абсолютно героически, как и положено суворовскому ученику. Он будет все отступать. В то время как русская армия, да, будет быстрым маршем уходить с территории Австрии, так закончится австрийская кампания. Итогом австрийской кампании станет то, что Наполеон получит те самые земли Центральной Германии, которые ему будут уже в довесок к итальянским землям, которые он получил еще раньше. Соответственно, после австрийской кампании на территории Европы останется еще одно германское государство, которое претендует, собственно, на те самые земли Центральной Европы, земли бывшей Священной Римской империи. Это, конечно же, королевство Пруссия. Королевство Пруссия тоже настроено против Наполеона. Более того, во главе королевства Пруссия стоит довольно такая в этот момент воинственная пара во главе с королевой Луизой, которая, да, из династии Гогенцоллернов, которая, собственно, стремятся разгромить французов и считают, что у них есть для этого все возможности, все силы. При этом надо понимать, что Наполеона до этого момента никто ни разу не громил. И вот это желание Пруссии и намерение Пруссии разгромить Наполеона, оно выглядит, ну, по крайней мере, странно. Но Пруссия уверена, что у нее надежный тыл в виде Российской империи, которая опять вступает в войну с Наполеоном, и, с другой стороны, в виде Англии, которая как бы не оставит Пруссию и Гогенцоллернов.